перевод. Приняв это решение, мудрецы отправились к царю Вене. Не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не раздражать царя, почтительно поприветствовали его, а затем сказали следующее. Комментария нет, текст 14. Мудая учу нрипа варьяни бодхайтат яте вигьяпаям абхо аюшри бала киртинам тава тата вивардханам. Великие мудрецы сказали: «Дорогой царь, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим словам, ты сможешь прожить долгую и счастливую жизнь, приумножить свое богатство, силу и славу». Комментарий Шрилы Прабхупады. По законам ведического общества царь должен по всем вопросам советоваться с великими мудрецами и святыми людьми. Следуя их советам, он сможет обрести огромное могущество и обеспечить своим подданным счастье, мир и процветание. Все великие цари придавали огромное значение наставлениям святых мудрецов. Они всегда прислушивались к советам таких великих мудрецов, как Парашара, Вьясадева, Нарада, Девала и Асита, и следовали их указаниям. Иными словами, прежде чем принять какое-либо важное решение, они обращались за советом к брахманам и только потом действовали. К сожалению, в век Кали главы правительств не желают следовать наставлениям мудрецов, поэтому ни они сами, ни их подданные не знают, что такое настоящее счастье. Они умирают до срока, практически все влачат нищенское существование, лишены как духовной, так и физической силы. Если люди хотят обрести счастье и добиться процветания в этот век торжества демократии, то они не должны избирать на высшие государственные посты глупцов и негодяев, пренебрегающих мнением святых людей. Ом агьяна тимирандасья гинаджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам яна будали своям рупа кадамахям дати сва падантикам ванчакал патрубешча крипа сингупья ивача атитанам павани пьон вайшнаве пьон наму намаха Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васвати Гаура, Бхактавринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Мы еще угадаем, Кришна, Кришна, Дриша, Митя, Прабхашна, Сама, Митя, Митя, Мада, Тата, Мишча, Митя, Митя, Прабхада, Спишта, Сама, Гуру, Падашка. Кришна Кришна, я выдаю Шимати Бхактивиданта, Свами Натинамаста, Сарасвати Ви Гуру, Вани Кручари, Нани Ваши Ришу, Ваги Пашчача, Ваши Трины. Ива Мадья Васайнам, Муна Йогуд Хаманья Вах, Упавраджья Бруван Венам, Сантвай Твача Самабхи. Приняв это решение, мудрецы отправились в царю Вене, не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не раздражать царя, почтительно поприветствовали его, затем сказали следующее. «Дорогой царь, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим советам, ты сможешь прожить долгую и счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу». Мы продолжаем читать главу «История царя Вены». И мы сейчас читаем тот фрагмент, где мудрецы долго терпели, потом решили, что нужно пойти что-то сказать царю. Сейчас просто прочитаем несколько стихов предыдущих, чтобы вспомнить, что они думали, как они рассуждали. В стихе 10 говорится: «Мудрецы подумали, царь Вена порочен от природы, ибо он появился на свет из чрева Сунитхи. Поддерживать такого царя все равно, что кормить молоком змею. Это по его вине на людей обрушилось столько бед. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого сделался их врагом. И тем не менее нам следует, пока не поздно, попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя бремя ответственности за его злодеяния». Мудрецы продолжали рассуждать. «Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но несмотря на это мы возвели Вену на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы испепелить негодяя». Вот что они думали, до того, как они пошли к нему. И вот сегодня мы читаем, как они, приняв это решение, мудрецы отправили к царю Вене, не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не задержать царя, почтительно приветствовали его, а затем сказали следующее. Так они сказали, что: «Дорогой царь, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим словам, ты сможешь прожить долгую счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу». Здесь разворачивается ситуация, когда происходит, так сказать, нетипичное для ведического общества такая вот, так сказать, необычная ситуация, когда царя, которого вообще-то боготворят и поклоняются, его собрались не просто убрать, а вообще говоря, убить. Вот. Это происходит потому, что он пренебрег своим долгом. Долг царя защищать людей, а он, наоборот, угнетал их еще больше. И вот здесь Прабхупада объясняет, что царь должен слушаться советов. Высокое положение царя не обозначает, что он такой самодур, волюнтарист, любое решение принимает. Когда речь идет о какой-то индивидуальной своей жизни, человек пользуется своим разумом. Но когда он принимает решения, связанные с судьбой целого народа, то здесь он не может принимать единоличных решений, потому что это слишком большая ответственность, и здесь требуется разум многих людей. По этой причине и существуют такие понятия, как какая-нибудь государственная дума, и так далее. Не один человек все решает, а, допустим, они какой-то законопроект принимают и президенту предлагают, и он, как правило, одобряет. Иногда он его, конечно, отклоняет, но, как правило, одобряет. Вот. То есть, когда речь идет о судьбе народа, о судьбе нации, здесь, как правило, мало разума одного человека. Нужен совет мудрецов, чтобы все согласились, да. И, как правило, Господь входит в это, скажем, такое общественное мнение этих мудрецов, и всем очевидно, что так правильно поступить. Главная идея состоит в том, что чувства всегда должны находиться под контролем разума. То есть очевидно, что Вене не хватало личного разума, и что чувства его были необузданы именно из-за своих необузданных чувств, непомерной гордыни. Он совершал глупые действия. Мы видим, что так все устроено в мире, что когда чувства никак не контролируются, то это не просто такая активная чувственная деятельность. Как правило, включается разум. И наоборот, когда включается разум, то включение разума, как правило, обозначает, что чувства контролируются. Даже мы видим такие вещи интересные из области той же самой астрологии. Допустим, весной, когда экзальтирована сильна Венера, ослаблен Меркурий. Это обозначает сильные чувства, слабый разум, плохая память. Осенью, наоборот, сильный Меркурий, ослаблена Венера. Побеждает разум, но человек, как говорится, без сентиментов. Либо одно, либо другое. Не может быть одновременно и сильный Меркурий, и сильная Венера. Как правило, невозможно. Бывают ситуации такие пограничные, но это редко. В основном мы видим такие крайние вещи, либо одно, либо другое. Есть промежуточные состояния, когда более или менее что-то уравновешено, но это все уравновешено, как правило, благодаря разуму. В основном либо одно, либо другое. И поэтому мы видим, что одни люди, они очень сильно ведомы своими чувствами, эмоции играют в их жизни основную роль. Вроде бы здорово, страдает разум. Человек часто не понимая, часто путается, что происходит. Другие живут очень разумно, все у них четко, все у них здорово, им не хватает чувств, какого-то понимания. Найти баланс между разумом и чувствами — это довольно-таки сложно, это искусство жизни. Мы знаем, как Кришна эту проблему помогает решить. Он в разум дает Бхагавадгиту, а чувствам предлагает заняться преданным служением высшему объекту чувств. Таким образом, и разум даже самого глупого человека, которому не хватает собственной энергии разума, обогащается за счет разума Кришны. И чувства, даже самые сильные, можно обуздать и очистить, если их направить на служение Богу. В Боге все решения. Если этого нет, тогда человека кидает либо туда, либо сюда. Либо он такой интеллектуал, но холодный в чувственном плане. Либо он очень такой горячий, прям совсем, так сказать, все очень сильно работают чувства, но глуповатый. Вот. И благодаря Кришне все выравнивается. У Кришны все в порядке. Вот у него все замечательно, все уравновешено. И когда человек начинает служить Кришне, тогда вот эти вот функции разума и чувств тоже более или менее уравновешиваются. Хотя, конечно, индивидуальная карма до какой-то степени сохраняется, она играет какую-то роль. И вот здесь говорится о том, в комментарии, как слушание мудрецов для нас фактически обозначает шастра. Для нас главный мудрец это Шрила Прабхупада принес, дал нам все эти комментарии к шастрам. Как слушание мудрецов, какие плоды оно дает? Смотрите, что говорят эти мудрецы Вене. Говорит, прислушавшись к нашим словам, ты сможешь прожить долгую и счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу. То есть это обозначает, что если человек принимает голос божественного разума, то в его жизни вот такие вот происходят изменения. И действительно, хотя материя и дух – это прям противоположные вещи, тем не менее, когда человек принимает духовное послание, принимает разум, в материальном плане тоже наступает некое благоденствие. Мы знаем. Конечно, я исключаю случаи, какие-то, так сказать, крайне такие тяжелые кармические ситуации. Как правило, когда человек прислушивается к разуму, это сразу же проявляется в том, что у него здоровье в порядке. Как правило, люди испытывают проблемы со здоровьем. Карма – это карма, чаще по неразумности. Неразумность, очень много совершает ошибок, глупости, не контролирует свои чувства, ухудшается здоровье. Так человек, когда он следует голосу разума, по меньшей мере он по максимуму использует свой потенциал, по максимуму, то, что у него положено, допустим, то же самое здоровье и так далее. Как правило, если он следует голосу разума, у него выравнивается более или менее, так сказать, и финансовая ситуация, и отношения, здоровье, финансы, отношения семейные с другими людьми. Вот основные темы, которые беспокоят людей. То, что с телом связано, это здоровье, деньги. Вот. Ну и на тонком уровне это отношения, как я себя чувствую в обществе, как ко мне относятся, как я отношусь к людям, как вот я в семье и так далее. И, как правило, все проблемы здесь происходят из-за недостатка разума. Я говорю, конечно, исключим какие-то тяжелые кармические ситуации, когда тот же Судама Випра, нельзя называть его глупым человеком, он очень умный, но совсем был бедный. Мы знаем, что это было. Это он сам себе сделал, фактически. Сам себе сделал, не предложив Кришне, так сказать, пищу, съев ее сам. Вот однажды в такой ситуации он на долгие годы лишился всякого богатства. Это такая, немножко другая ситуация. Но, как правило, но он не страдал при этом, он не считал, что бедный, не просил милости ни у кого особенно. Он был счастливым. Как правило, если берем такую среднюю ситуацию, то когда человек все делает разумно, вот, то энергия, которая есть в его распоряжении, энергия здоровья, энергия денег, разум, потенциал отношений, нормально у него работает, и более или менее человек живет гармоничной жизнью. Как только он перестает слушать голос разума, сразу же, что ухудшается отношения, сразу же отношения ухудшаются. Вот начинают какие-то глупые действия, и его начинают сотрясать кризисы. Всякие разные, и финансовые, и здоровье, и кризисы отношений, и внутренние, всякие разные кризисы. То есть, как только разум отключается, все, сразу же проблемы начинаются большие. То есть, энергия, которая в нас есть, она всегда должна быть окультурена, направлена. И вот эти вот направления, которые задают как бы основное вектор нашей энергии. Это как раз наставление разума, наставление Бхагавадгиты, наставление Шримад Бхагавата. Мы видим, допустим, как ведут себя дети. У них очень много энергии, прана играет, но разум не проявлен. Поэтому что они делают? Они в основном бесятся. Мотают головой, орут, бегают туда-сюда, все как сумасшедшие. То есть энергии много, разума мало. То есть неокультуренная энергия, она вот такой некультурный выход дает. То есть, в невежество он будет действовать ребенок. Если его не обучать, если с ним не заниматься, то вот эта вот дикая небузная энергия, она будет все разрушать. Он будет носиться туда-сюда, падать, сам падать, другое все сбивать, ломать. То есть энергия, неокультуренная разумом, это разрушительная энергия. Но мы видим, что по мере того, как он взрослеет, взрослеет, значит, разум у него появляется все больше и больше разума. Это же он же не носится как сумасшедший. Мы видим человека вот так, который, если ребенок так носится, ну ладно, ребенок, что с него взять. Но если мы видим, что взрослый так себя ведет, то уже все. То есть, когда разум отключился, значит, он уже безумным становится. Его сажают там в какие-то места, значит, где ограничивают их свободу, смирительную рубашку на него одевают. То есть все здесь. По этой причине веды являются основой, направляющей энергию нашей жизни. Есть люди, которые говорят, так к чему это все? Не лучше ли плыть по течению, отдаться чувствам своим, эмоциям, судьбе, так они предаются. Предаются в невежестве. Говорят, давайте мы предадимся судьбе. Ну давайте предадимся судьбе. Это обозначает все, что происходит, но ну, пусть оно происходит. Отключите свой разум такой, дзен, знаете, не надо мыслить. Вот, судьба все знает. Судьба все знает, но она также дала мне разум. Для чего-то, непонятно для чего. Последователи дзен говорят, отключите свой разум, он не нужен, лишний. Ошибка природы, разум это ошибка природы. Будьте спонтанны, как животные. Вот. Животные очень спонтанны. Но они не знают, что животные находятся под контролем параматмы, высшего разума. Поэтому, хотя они не особенно идут на поводу, они свой разум особенно не включают, мы видим, чтобы животное сильно думало, книгу читало там, или вопросом задавалось, быть или не быть. Вот. Но, тем не менее, их действия всегда правильные, потому что параматма направляет их действия. Для их жизни это действие правильное. Он знает, как выследить добычу, знает, где что найти и так далее. Отключить разум для человека – это очень опасно. Люди, которые пытаются идти на поводу чувств, люди, которые живут чувствами, как правило, их жизнь, конечно, очень яркая. Очень яркая, столько разных приключений у них происходит, всяких разных событий. Но, как правило, все эти приключения им очень дорого стоят. Вот поэтому Кришна таких вещей не советует. Вся Бхагавадгита пунктиром пронизана, контролирует чувства, контролирует чувства, контролирует чувства. Кришна нигде ни разу не сказал, отпусти свои чувства. При этом это не обозначает, что жизнь должна быть бесчувственная. Совсем нет. Совсем нет. Он в 4 главе Бхагавадгиты объясняет Вита, Раг, Бхая, Кродха, Маммана, Мамапашидха, Бхаво, Гьяна, Тапаса. Как там последняя строчка? Одним словом, он говорит, что освободившись от привязанности, страха и гнева, пройдя, так сказать, через развитие знания и аскезу контроля чувств, многие-многие люди в прошлом таким образом очистились и достигли чистой любви ко мне. То есть удивительным образом этот контроль чувств приводит к их полному процветанию. Потому что любовь к Богу, это как раз есть высшая пища для чувств. Более высокого ощущения, чем переживание близких отношений с Кришной, живое существо не может пережить. Есть такая книга Рагунатха Даса Госвами «Мана Шикша. Наставление уму». И там Рагунат Дас Госвами говорит, что служение Божественной Чите, Радхи и Кришне это самый удивительный опыт для чувств. То есть большего живого существа не может пережить. Но к этому мы приходим через ограничение чувственной деятельности здесь. И вся Бхагавад-гита пронизана этими вещами. Сначала контролирую вожделение, гнев, жадность и так далее, все эти вещи. Нигде Кришна не говорит «отпусти свои чувства на волю». А об этом говорится «отпусти свои чувства» только тогда живое существо находится на уровне рагануга, бхакти. Когда ничто другое, когда чувства уже сами, естественно, устремляются к Кришне. Сначала мы заставляем свои чувства двигаться к Кришне. Мы говорим своему уму: слушай мантру. Мантра — это Кришна, Радха Кришна мантра, Хари Кришна мантра. Мы повторяем эту мантру и говорим уму: слушай, слушай внимательно. Мы говорим глазам: смотри на божества. Уму говорим, или разум: погружайся в шастры, в слова Кришны, все эти вещи. То есть сначала мы заставляем. Это называется вайди садана. То есть это садана под давлением шастр, наставлений гуру. Потом эта садана становится рагануга садана. Рагануга садана обозначает, что теперь эти же самые правила и предписания, все эти вещи для меня становятся спонтанными. Мне нравится слушать мантру, мне нравится читать шастру, мне нравится служить божествам, мне нравится служить вайшнавам, мне нравится жить в храме или приходить в храм, или ездить в дхаму. То есть мне нравятся эти пять основных аспектов преданного служения. Это рагануга садана бхакти. Вот. И когда человек поднимается до этого уровня рагануга садана бхакти, фактически это означает, что теперь его чувства находятся под контролем. И то, что его чувства находятся под контролем, это не обозначает, что он ничего не чувствует. А его чувства находятся под контролем чего? Под контролем духовной, божественной энергии. И поэтому они уже сами потеряли вкус к материальным вещам, и они спонтанно и естественно стремятся к духовным вещам. Вот. Но для того, чтобы прийти вот к этому высшему чувственному опыту, так называемая дивья протякша, божественная протякша. Протякша означает непосредственный опыт. Обычно мы протякшу осуждаем, говорим: ну что наши чувства, что они там видят, что они там слышат. Да, обычная протякша. Но дивья протякша, божественная протякша, это когда наши не внешние чувства, а внутренние чувства, мы уже хотим Кришну. Хотим к нему. Это называется уровень рагануга садана бхакти. Вот это уже означает, что чувства перешли на другой уровень и по-другому функционируют совершенно. Но этого уровня невозможно достичь, если человек при помощи разума не направляет свои чувства на Бога. То есть разум играет, можно сказать, вторичную роль на духовном уровне, на таком вот высоком уровне. Мы часто слышим такие вещи: да, что там, это все гьяна, главное чувство, бхакти. Да, так оно и есть, на высоком уровне. На высоком уровне мы не слышим, чтобы гопи много философствовали, или еще что-то такое, их преданное служение, такая духовная чувственная деятельность побеждает. Но на начальном этапе разум играет основополагающую роль. Почему? Потому что на начальном этапе чувства не очищены. Вот эти вот неочищенные чувства, их необходимо разумом направлять и очищать. Вот поэтому разум очень сильно помогает обусловленным душам. А у освобожденных душ этот разум уже как раз идет на поводу чувств. То есть их чувства в первую очередь идут: я хочу служить Кришне, я хочу видеть Кришну. Так духовные чувства диктуют. И теперь разум включается, как лучше ему служить. То есть уже в духовном мире разум играет вторичную роль. Вторичную роль. Потому что там чувства очищены, они победили духовные чувства. А в материальном мире разум играет первичную роль, потому что чувства не очищены. И нам приходится выбирать, нам приходится говорить: это хорошо, это плохо, это благоприятно, неблагоприятно. Для чего Рупа Госвами составил эти, допустим, 11 наставлений, нектар наставлений. То есть он говорит: высшее наставление Упадеша Сара в чем состоит? В том, чтобы поселиться на берегах Радхакунды и там, значит, круглые сутки постоянно воспевать святое имя, служить божественной чите. В этом высшее наставление. Но это наставление не из первых. А начинает он с того, что вот, значит, кто такой Мадхьяма Адхикари, он говорит, что, значит, необходимо победить 6 вег, 6 побуждений этого тела, все эти Джихва вега, Манаса Кротха вега и так далее, побуждение ума, разума, побуждение, вернее, ума, гнева, желудка, гениталиев, вот эти вещи необходимо победить. И потом он говорит, как это можно победить, стихи 2-3, он называет 6 вещей, которые благоприятны для преданного служения: энтузиазм, терпение, деятельность с верой, следование по стопам предыдущих ачарьев, избегание общения с непреданными. Это, он говорит, как вот основные аспекты, как бхакти растет, как можно прийти к тому, что в первом стихе написано. Потом он говорит, что разрушает бхакти. Он говорит, что разрушает бхакти всякое там переедание, излишнее накопительство, праджалпа, пустые разговоры, дурное общение, непринятие авторитетов и так далее. Эти вещи разрушают бхакти. Вот. То есть он дает наставление разуму. То есть мы видим, что начало нектара преданности – это прямое апеллирование к разуму. А потом уже, когда мы проходим все эти этапы, как себя вести с преданным, он там говорит, что необходимо выражать почтение новичку в уме, с равным необходимо дружить, возвышенным преданным необходимо служить, то есть уже как бы этикет он такой рассказывает. И потом он говорит, высшее среди всех наставлений, это вот просто поселиться на Радхакунде и там полностью погрузиться в святое имя, в преданное служение, все. То есть когда духовные чувства полностью победят, но для того, чтобы они победили, для этого первые стихи даются. Как эти чувства, сначала материальные чувства контролировать? Духовные чувства контролировать не надо, их нужно как раз отпустить Кришне. Пускай они бегут к Кришне естественным образом, духовные чувства. А вот материальные чувства, оскверненные, они к Кришне естественным образом не бегут. Они естественным образом бегут к материальным объектам. Вот так. Так действуют материальные обусловленные чувства, оскверненные. Поэтому на начальном этапе важны вот эти вот наставления разума. Или то, что вот Рагунатха Дас Госвами, Мана Шикша, наставление уму своему дает. И вот разум, одухотворенный разум, духовный разум, это то, что направляет энергию нашей жизни. И результаты ее таковы. Он говорит, что можешь прожить долгую, счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу. А что бывает, когда человек наоборот не следует наставлениям шастр? В 16 главе Бхагавадгиты, которая называется «Божественные и демонические натуры», Кришна описывает все эти вещи. Он говорит, «Ашастра видхи усриджа вартате камакаратах анасасидхим авапнати насукхам напарамгатим». Он говорит, что тот, кто не следует наставлениям, данным в шастрах, ашастра видхи, шастра это шастры, а ашастра это значит не по шастрам, видхи, правила. И так он говорит, тот, кто не следует наставлениям шастр и действует наоборот на основе чего? Ложного эго. Вартате кама карата. Кама это мои личные корыстные желания. Карата действует на основе своего вожделения. Он говорит, наса сидхим авапнати. Он не достигает ни сидхи, совершенства. Наса сидхим авапнати. Насукхам, счастья нет. Напарамгатим и высшей цели. Итак, человек, который не следует наставлениям шастр, действует на основе своих чувств и ложного эго, он не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Почему так? Потому что его энергия жизни не направлялась наставлениями Бога. Значит, чем она направлялась? Она направлялась его собственной камой. Вартате камакарата. Вот и таким образом он лишился совершенства, счастья, и не достиг высшей цели. Совершенство это обозначает владение всякими разными тонкими своими энергиями. Получается интересная вещь, что смотрите, мы живем в мире энергии, энергия, время, энергия, физическая сила, это энергия, разум, это энергия, деньги, это энергия, вокруг одни энергии. Итак, мы живем в мире энергии. Но если у человека нет разума, то он этими энергиями не может воспользоваться. Вот так. К нему даже деньги попали, он не умеет ими распорядиться, он их по-глупому как-нибудь растратит, и все, в долги влезет, понимаете? Ему дано время жизни определенное, а он это время жизни потратил на глупости, ничего не достиг совершенно. Жизнь прошла столько времени, а толку никакого, понимаете? То есть, если у человека нет вот этого разума, этих наставлений, то все эти энергии, которые вокруг него, они просто ему все извилины заплетают, вот и все. Он просто сходит с ума от всех этих вещей. Он не может воспользоваться ничем. Ни богатством, ни силой, ни красотой, ни временем. Ничем абсолютно, понимаете? И поэтому он в каком-то просто таком круговороте находится, но каких-то таких вот разумных решений принять не может. Правильных действий не может совершать. И поэтому в конце концов все. Ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Люди говорят, да, должен, у меня своя голова на плечах. Ну и что? Голова у каждого на плечах есть. Но что там в голове? Что там в этой голове? Вот. И очевидно, мы видим, что не хватает человеку личного разума. Даже человек талантливый, допустим, какой-нибудь с таким большим разумом, какой-нибудь Ломоносов, самородок какой-то, да, вот, с большим разумом. Но он проявляет свой разум в материальной сфере, допустим, какие-то материальные открытия, что-то еще. Но в духовной сфере нет. Поэтому опять тот же вариант насаситхима вапнутина сукхам на парамгати, ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Хотя как-то там может быть в материальной сфере какой-то временный успех, но в перспективе вечной, духовной вечности это просто, так сказать, так, мелочь какая-то. Стабильности, стабильного счастья нет. Поэтому наставления великих мудрецов, с которыми они пришли к Вене, чтобы помочь ему, чтобы направить его разум в нужное русло, это самое ценное, что у нас на начальном этапе. Без этого бхакти, мы знаем, что бхакти от бхакти происходит, бхакти не от знания, но составляющим элементом бхакти является бхагавата-гьяна. Если бы это не было важно, Шрила Прабхупада не вводил бы два раза в день в храмах лекции, бхагаватам, бхагавад-гитам. Он бы не стал переводить книги, он бы сказал, все в святом имени, Господь Читание дал святое имя, все. Он бы только распространял святое имя, и все, больше ничего не надо, только святое имя. Но он перевел так много книг и просил их читать, просил нас их читать, просил нас их распространять, изучать эти книги. Почему? Потому что он прекрасно знал, что мало среди нас харидасов тхакуров, или вообще нет. Вот, поэтому, хотя святое имя это основа всего, он прекрасно знал, что наши чувства необходимо направлять разумом. Поэтому так все построено, вообще целостно. Столько книг и никаких разночтений. Все, во всех книгах практически одни и те же вещи подчеркиваются, чтобы наш разум не был смущен всякими двусмысленными наставлениями. Где-то, как нам кажется, какое-то противоречие, тут же мы начинаем обсуждать, выясняется, все в порядке, нет противоречий. Просто одни наставления, допустим, даны человеку для одного уровня, а другие наставления человеку для другого уровня. Кажется, что они внешне противоречивы. Когда мы выясняем, что это для одних, это для других, все противоречия разрешаются. То есть так Священное Писание помогает нам направлять свою энергию. То есть мы должны воспринимать наставление шастр, наставление великих мудрецов, наставление духовного учителя, Прабхупады, как то, что позволяет нам стать эффективными в жизни. Эффективный в жизни – это человек, который умеет энергиями распоряжаться. Эффективный, не знаю кто, менеджер – это менеджер, у которого на все хватает времени. Неэффективный менеджер – это заполошный, который все жалуется, у меня времени нет на то, ни на что нет времени. Куча людей, всем что-то надо, времени не хватает. Это означает, что столько энергии вокруг. Люди, то, все, другое, а он ничего не может поделать, потому что разума не хватает, допустим. Поэтому эти наставления – это величайшее богатство. Но Вена пренебрег этим. И тем самым он фактически подписал себе смертный приговор. Вот. Но мудрецы должны были это сделать. Они прекрасно знали, на самом деле, они прекрасно знали, что он ничем этим не воспользуется. Что они видели его порочную природу. Они видели, что разум его не контролируется. Но они сказали, по меньшей мере мы это сделаем, чтобы снять с себя ответственность. Ну, мы должны сделать. То, что он не послушается, это его свободный выбор, это его воля. Но наша ответственность в том, это будет его ответственность, что он не послушается. А наша ответственность в том, чтобы все-таки ему рассказать, как правильно себя вести. Вот. То есть, никто... Нет никакой гарантии, что кто-то там примет наш совет. Кришна также рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, но он не сказал, ты обязан этому следовать, иначе я сейчас не знаю, чего убью тебя. Он такого не сказал. Он говорит, тебе рассказал все, теперь обдумай все хорошенько и поступай, как хочешь. Вот так он сказал. То есть, даже давая знания Арджуне, он всегда оставлял за ним свободу. Это самое большое богатство живого существа, которое не может отобрать даже Кришна. Кришна свободен, поэтому живое существо обладает маленькой свободой. Свобода, как развиваться, в какую сторону, в материальную сторону или в духовную сторону. Людей привлекает сейчас больше материальное развитие, но они не замечают одной вещи, как развиваясь в материальную сторону, они становятся зависимыми от материи. И все, сейчас такая инфраструктура развитая, материальная, люди настолько от нее зависимы, что какой-то элемент выпадает и все. Просто свет выключают, и все. Все останавливается, понимаете? Ничего не работает. Банки не работают, машины не работают, ничего не работает. Магнитофон не крутится, компьютер не работает, ничего не работает. Просто нет света. И меньше меньше, ну, 100 лет, может быть, там около 100 лет, как электричество общества существует. То есть такая инфраструктура, так все зависимо, понимаете, это все. То есть вот материальное развитие, с одной стороны, очевидные преимущества дает, с другой стороны, делает человека рабом. С другой стороны, когда люди живут по естественным технологиям, по разуму Бога, вот тогда они счастливы при всех обстоятельствах. Кризисов не бывает в обществе. Кризисы обозначают, что люди зависимы от искусственных вещей. Вот это означает кризис. Когда люди зависимы от искусственных вещей, тогда кризис возникает рано или поздно. Когда люди независимы от искусственных вещей, тогда кризисов вообще не бывает. Самой основы кризиса нет. Вот только идет развитие по материальному пути, материальное развитие всегда обозначает кризис. И вершиной этого кризиса является Кали-юга. Кали-юга – это венец материалистического развития. И мы знаем, чем этот кризис завершается. Он завершается тем, что Кришна выводит нас из кризиса и опять дает естественную среду. И опять дает естественные технологии. Вот это выход из кризиса. Выход из кризиса – это не то, что порочную систему подшаманить, и она опять будет работать. Нет. Порочная система, она сама себя уничтожает. Все. Вот и кризис обозначает зависимость от искусственных вещей, от неправильных вещей. Когда человек живет в гармонии с Богом, в гармонии с природой, у кризиса нет основы, понимаете? У него просто нет основы. Ему неоткуда вырасти этому кризису. Вот. Но когда мы от искусственных вещей зависим, тогда кризис – это только вопрос времени. Вопрос только, когда он будет, этот кризис, завтра или через год. Но он обязательно, этот кризис, будет. Поэтому духовная жизнь – это жизнь естественная. Это жизнь с Богом по естественным духовным законам, в духовном мире. Все энергии под контролем. И там нет проблемы. Свет отключили, воду отключили. Там невозможно их отключить, потому что вокруг все эти энергии. Там нет глупостей, там нет никакой возможности для кризиса. Там есть все эти энергии служат Кришне постоянно, включаясь. Вот. И естественная жизнь, духовная жизнь, это обозначает принять разум Кришны, принять разум Бога. И тогда те энергии, которые нас окружают, энергия времени, энергия разума, энергия нашего здоровья, чего угодно, все они направляются в верное русло. Тогда человек достигает и совершенства, и счастья, и высшей цели. В противном случае ни того, ни другого, ни третьего. Хари Кришна. Вопрос. Завтра 15-й текст. Ну ладно, если вопросов нет, Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.